Павел Яковлевич Доцко, он тоже был расстрелян там же, в Донском монастыре, на Донском кладбище кремирован, и только месяцем позже. Это был известный служитель Федеративного союза баптистов, казначей, член правления. Он автор гимна или автор песни «Иисус, души спаситель, дай прильнуть к твоей груди». Мы эту песню поем, он автор и мелодии, и слов. В Москве было много таких могильников, где тайные были захоронения. Один из них находится под Москвой на Бутовском полигоне, 5 километров от московской дороги. Здесь был совершенно секретный объект НКВД, рассекречен в 1991 году. По официальной статистике, за 15 месяцев здесь было расстреляно 20 760 человек. Начало операции 8 августа 1937 года, и в числе убитых тысячи евангельских христиан, баптистов и меннонитов. Всего 15 месяцев секретной операции. Это стена памяти. Здесь на черном мраморе написаны имена 20 760 человек. И на этой стене памяти мы нашли примерно 56 или где-то около 60 имен наших братьев и сестер. Остальных мы просто не знаем. Но по мере нашего знания мы находим все новые и новые там имена. Это погребальные рвы, как мы поем в песне «К праху их не найти стезей, средь тайги и хребтов Урала». Мы нашли вот там на одном, вот в одном месте на мраморной плите имя Храпова Петра Ивановича 1888 года рождения. Это пресвитер, он был пресвитером в Коломенской общине, отец Николая Петровича Храпова. Он был приговорен к высшей мере наказания к расстрелу, и приговор был осуществлен 21 августа 1937 года. И я читал его уголовное дело, на 10 человек, 6 братьев расстреляно, 4 сестры осуждены на 10 лет лагерей. Вот лица этих братьев. Я просто покажу фотографии. Брандин Иван Петрович, на момент расстрела ему было 36 лет. Осипов Яков Иванович, отец восьмерых детей. На момент расстрела младшему сыну был всего один месяц. Клоков Александр Васильевич. На момент расстрела проповеднику церкви было 35 лет. Он был со своей женой арестован. Его жена осуждена на 10 лет, мужа расстреляли. А судьба их детей неизвестна. Обычно детей помещали в специнтернаты НКВД, как детей врагов народа, для перевоспитания. Лопухин Яков Иванович. Тоже проповедник Коломенской общины. Авдеев Яков Михайлович, 33 года на момент расстрела. Это все наши дорогие братья-мученики, о которых написано, что увидел души убиенных под жертвенником. Да? Это все они, простые мужички, которые исповедники Христовы, которые не возлюбили души своей даже до смерти. Они удостоились чести вместе участвовать в вечере Господней, вместе служить Богу и вместе быть расстрелянными, лежать в одном рву могильном до гласа архангела, когда изыдут творившие добро воскресение первым, друзья. Они удостоились венца мучеников. И вот этот Бутовский полигон, он вот в этом, он и, как сказать, особенен, что там находятся тела многих мучеников-исповедников в 30-х годах. А вот эти фотографии четырех сестер, осужденных на 10 лет, когда в 47-м году десятилетний срок подошел к концу, то в день освобождения им объявили, что они осуждены вновь на вечное поселение и отправлены были в Магадан, и только после смерти Сталина в 56-м году их освободили, они в общей совокупности отбыли все по 20 лет заключения, освободились инвалидами, без здоровья, без зубов, не зная о том, что их мужья давно расстреляны, они описали во все инстанции, жив ли мой муж. Они все надеялись, что он жив, они хранили супружескую верность, они в ссылках не обзаводились там новыми мужьями, не создавали никакие семьи, хранили верность своим мужьям, не зная о том, что через 7 дней после ареста их уже расстреляли. Друзья, это прекрасная страница супружеской верности жен узников 30-х годов. А вот еще очень важная деталь, что в 30-е годы, когда вот это было особое, ну, трудное время для народа Божьего, были плановые цифры по расстрелам, использовались на следствии так называемые конвейерные допросы. Вот, допустим, заключенную сестру нашу Зенькину Елизавету Ивановну, которой было всего 53 года. Она жила в Москве, Малогрузинская улица. В ее доме, в ее квартире собирались еще несколько сестер, с которыми они читали журнал «Христианин», журнал «Баптист». В то время каждая сестра была пресвитером. Каждая квартира была домом молитвы, была храмом. И где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди их. И они под видом чаепития собирались, молились, укрепляли веру друг друга. И за это она была приговорена к высшей мере наказания, к расстрелу. Но когда человека приводили к следователю, то говорили так: «Ты шпион немецкой разведки, подпишись и иди в камеру». «Что вы, что вы, я шпионом никогда не было». «А, не признаешь себя виновным, а у нас есть все на это доказательства». «Упираешься от следствия, не хочешь раскрывать свою шпионскую деятельность, так будешь стоять вот здесь в центре кабинета до тех пор, пока не подпишешь». Следователи меняются через каждые 12 часов, и человек стоит сутки, двое, трое, четверо, пятеро. Понимаете, без воды, без сна, без еды, упадешь по дыму, потеряешь сознание, пинком приведут в чувство, до тех пор, пока не подпишешь. И вот это стояние в кабинете следователя, по некоторым документам, у нас есть показания уже тех, кто давали показания после смерти Сталина, какими они методами выбивали признательные показания, они говорили, заключенные стояли по 5, 8 и 10 суток. Расчет был на то, что от бессонницы произойдет умопомрачение, человеку все равно будет, что на себя подписать, лишь бы быстрее в камеру, лишь бы быстрее отстали от меня. Так вот, что интересно, друзья, в итоговых документах уголовного дела этой сестры, я ее читал, это уголовное дело этой нашей сестры Елизаветы Ивановны, в итоговых документах следствия написано: «Виновной себя не признала». Вы знаете, вот эти бессонные ночи, эти пытки не выдерживали военные люди. Вот маршал Тухачевский, Блюхер, все на себя подписали. Все эти липовые, да, признания дали. Потому что не выдерживали военные люди вот этого. А вот наша сестра, мы говорим, сестры немощные сосуды, они выдержали. Они были сильнее военных людей. Почему? Да потому что в этих немощных сосудах обитал Дух Божий. И они вместе с апостолом Павлом могли повторить: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Дух всемогущего Бога был в этих сестрах наших, которые могли быть сильнее своих палачей и хранили верность Богу. Они боялись греха больше, чем смерти. Они боялись лжесвидетельства больше, чем... Они смерти не боялись, они греха боялись. И Бог им дал силы выстоять. Так вот, теперь обратите внимание на следующую фотографию, что делали с человеком бессонные ночи. Вот между первой и второй фотографией всего одна неделя. Что произошло? Вы видите изменения в лице? Как будто человек постарел лет на 20. Здесь уже не 53-летняя женщина, а 73-летняя женщина, да? Разницу видите? Изнеможение в лице. Вот первая фотография была сделана, когда человек переступил тюремный порог. А вторая фотография была сделана через неделю, когда вели человека уже на расстрел. Изнеможенное лицо, но дух не сломленный. Вот они, наши герои веры. И последний документ следующий. Вот здесь написано о том, что обвиняется в том, что являлась активной сектанткой, с 1937 года занималась вербовкой граждан в секту евангелистов, у себя на квартире собирала сборище сектантов, с которыми систематически проводила антисоветскую агитацию. Но если читать между строк, то следующее, что у себя на квартире проводила собрание с сестрами, читала Евангелие, читали журналы «Христианин», «Баптист», духовно назидали друг друга, пели псалмы, молились, утешали. А это по тем временам была расстрельная статья. Зенькину Елизавету Ивановну постановили расстрелять. А вот следующий документ – это цитаты из показаний следователей, которых уже после смерти Сталина привлекли тоже к судебной ответственности. Я вот сделал выписки из их показаний. Какими методами они выбивали, ну, признание? Арестованные во время допросов стояли на ногах, все обвиняемые были подготовлены к допросу и сразу давали показания. Фактически на каждого арестованного дело заканчивалось в одни сутки. То есть был приказ бить морду при первом допросе. А это означало поголовное избиение всех и мужчин, и женщин, стариков, и молодых, и юношей, и девушек. И за одни сутки дело заканчивалось. Все подписывали на себя, признавали себя одновременно шпионами всех разведок. И немецкой, и японской, и польской, и все и тому подобное. Да? Люди не выдерживали. И прежде чем дать признательные показания, следователю обвиняемые предварительно обрабатывались и подготавливались к допросу еще в камерах. Как подсадкой соответствующих лиц и заключенных, так и руководящими работниками СИПЛАГа. Если обвиняемые отказывались подписывать протоколы допроса, они подвергались стойкам на ногах без пищи и сна до тех пор, пока не подписывали, попадая в безвыходное положение. И большинство арестованных простаивало на допросах по 5, 10 и 20 суток. Вот это мне в ум не вкладывается. Но я просто переписал дословно из протоколов, из материалов следствия, их материалов. Друзья, и если после этого виновным себя не признал, это чудо. Верою побеждали царство. Вот оно чудо, что не признал, не оклеветал, не лжесвидетельствовал, не совершил греха. Сохранил верность Господу. Вот это подвиг. Вот еще одна фотография пресвитера нашей Московской церкви, Красновородской общины, Фатеев Степан Михайлович. Он вернулся после пятилетнего заключения в Москву в 1936 году. Его прописали к семье, но у него не было уже свидетельства служителя культа, удостоверения не было. И по понятиям 30-х годов он не имел права совершать требы, то есть сочетание, крещение и так далее. А к нему на квартиру пришел жених с невестой. Говорят: «Степан Михайлович, мы вот ждали вас, и слава Богу, что дождались. Мы хотим, чтобы вы совершили над нами бракосочетание. Мы хотим вступить в брак. Мы уже расписались в ЗАГСе». И он, как добрый пастырь, не отказал, у себя на квартире их сочетал, помолился, пожелания сказал. Кстати, его внуки Фатеева, они по сей день во Второй Московской церкви, я с ними знаком. Так вот, соседи донесли, из-за сочетания служителя, нелегального бродячего служителя культа без справки о регистрации, его приговорили к расстрелу. А жених Подлегаев Матфей Тимофеевич тоже был приговорен к расстрелу, но за то, что он принял бракосочетание, обряд венчания от незарегистрированного служителя культа, от бродячего проповедника. А его жена, Подлегаева Мария Ивановна, была осуждена на 10 лет заключения за обряд венчания от нелегально бродячего служителя культа. От момента бракосочетания до момента расстрела прошел один месяц. Медовый месяц. Друзья, цена молитвы благословения. Они могли бы просто расписаться, вступить в брак, а вот не могли без молитвы служителя вступить в брак. Нужна была молитва служителя, благословение, хотя это служение. Благословение стоило жизни и для служителя, и для жениха, друзья. Вот он, добрый пастырь, который выполнял свой долг в самые трудные времена. Это наша с вами история, это наше наследство. А вот еще один служитель, проповедник Московской церкви, Рассыпнов Павел Ефремович. Ему было 40 лет на момент расстрела, он был проповедником Московской церкви. А вот еще одна фотография, Краутман Либо Яновна. Ей было 39 лет, когда она была расстреляна на Будовском полигоне. За что? За твердость духа, за взаимоскрепляющие связи. За то, что она признавала узников своими братьями, а не врагами советской власти. И вот маленький фрагмент из протокола ее допроса. И задает вопрос: вы признаете факт существования гонений на религию верующих в Советском Союзе? Ответ: да, я убеждена, что в Советском Союзе существуют гонения на религию и верующих, которых сажает советская власть в тюрьму за то, что они верующие, исповедующие свою религию. Это мое убеждение, и я считаю его правильным. Так вот, за эти четыре строчки доброго исповедания, подчеркнутым красным карандашом следователя, пуля в затылок. Это не враги народа, это мои братья и сестры. Друзья, вот цена исповедания, цена взаимоскрепляющих связей с народом Божьим. И вот выписка из ее постановления. Обвиняется в участии в контрреволюционной группировке сектантов. Краунпан Ли Буяновну 1 декабря 1937 года расстрелять. А вот еще один брат наш, член Московской церкви, Широков Иван Петрович. Ему было 42 года в момент расстрела на Бутовском полигоне. Он был расстрелян за два слова. «Христос воскрес!» Он был строителем и в строительном вагончике на Пасху своих рабочих поздравил с Пасхой. А под понятием 1937 года это была контрреволюционная агитация, антисоветская агитация. На него донесли, его расстреляли. Друзья, два слова исповедания стоили ему жизни. Вы знаете, молчащее христианство устраивает этот мир. А вот исповедующее христианство имени Господа Иисуса Христа, это вся ярость антихриста изливается на этих людей. И вот сегодня мы, если молчим с вами, не исповедуем Господа, вот этот брат на судилище Христовом осудит все безгласное и молчащее христианство, которое не свидетельствует о Христе. Следующий брат – это Янсен Яков Францевич, тоже член Московской церкви. За что он был расстрелян? Вот следующий кадр – протокол допроса. Следствию известно, что вы вели контрреволюционную агитацию за отказ от защиты Советского Союза с оружием в руках. Признаете ли это? Ответ. Да, это я признаю. С оружием в руках защищает Советский Союз и советскую власть. По своим убеждениям я не могу. И своих убеждений я не скрывал. То есть от службы не отказываюсь, но оружие в руки не возьму. В результате расстрел. Друзья, вот оно наше славянское наследство, славянского братства, наследство баптистов-антивоенников. Оружие в руки не возьму. У Америки другое наследство. Лучшие воины, лучшие баптисты. Лучшие баптисты, лучшие воины. И когда наши братья и сестры уезжают в Америку, принимая там гражданство, они должны произнести клятву, что будут защищать Америку с оружием в руках. И наши некоторые, помню, один брат мне говорит, а мы сказали, что такую клятву произносить не будем, потому что с оружием в руки не возьмем. Почему? Потому что мы баптисты. Подождите. В Америке баптист – это лучшие воины. Вы что, не какие-то не такие баптисты, как в Америке? Да, мы русские баптисты. Мы другие баптисты, не такие, как в Америке. У нас другое наследство, у нас лучшие братья и сестры, тысячи отдавали жизнь свою, чтобы не брать в руки оружие. А у них лучшие баптисты, лучшие генералы, лучшие десантники, снайперы и так далее, и так далее. У нас разное духовное наследие, поэтому надо знать свое наследство, чтобы не быть как перекати поле, без корней, без всякого духовного наследия, знаете, открытым, восприимчивым для всякого нездравого учения, нездравого домостроительства. Так вот, еще один брат, Машков Иван Алексеевич, он тоже открыл свои двери московской квартиры для богослужений в то время, когда дома молитвы были все закрыты. И он принимал у себя на квартире в Москве небольшую группу до 20 человек. За это он был приговорен к расстрелу. А вот небольшой фрагмент из его протокола допроса. «Вы признаете необходимым и обязательным защиту советской власти с оружием в руках?» Ответ – «Нет». «Убивать по своим убеждениям никого не могу и защиту Советского Союза с оружием в руках не признаю». Братья и сестры, у него уже был непризывной возраст, ему было 65 лет, а все равно за антивоенное убеждение был приговорен к расстрелу. Это наше наследство, это наши члены Московской церкви. Вот так понимали, и так жили, и так отстаивали, и своей кровью подписывали свои позиции верности. Герчук Агафон Евстратьевич, член Немчиновской общины евангельских христиан. Немчиновка, знаете, где находится? Здесь возле кольцевой дороги. Там сейчас дом молитвы, церковь. Так вот, он там в 30-е годы, отец 13 детей, возглавлял общину. На момент его расстрела 13-му ребенку было 1 месяц. немножко такое скорбь на лице отца, видите, да? И в этой же церкви Немчиновки был Бабкин Всеволод Степанович, самый молодой узник, ему было 23 года, красивый, молодой человек, кажется, жить и жить, да, еще жизнь вся впереди. А вот был активным участником общины, посещал собрания, проповедовал, поддерживал семьи узников. Смотрите, какой красавец. И лег в эту землю, как зерно, не возлюбил души своей даже до смерти. Как только его обвинили, что он был врагом советской власти, он сразу отказался от приема пищи. Он 2 недели пищу не принимал, думал, что голодовка как-то его выведет из этой ситуации, отставил свои права, но уже меч был над ним занесен, приговор был подписан. Красивая жизнь, посвященность Богу. Знаете, в 23 года у этих людей уже жизнь закончилась. Они венцы мучеников удостоились, а у некоторых в собрании еще в 23 года не решился вопрос, служить Богу или не служить Богу, принимать крещение или еще не принимать крещение. Эти люди уже закончили свое земное поприще в 23 года и удостоились войти в число мучеников Церкви Христовой. Иван Никитович Шилов, пресвитер Ленинградской церкви, председатель Северного союза баптистов, был в возрасте 51 год лишен жизни в Карлаге, в карагандинских лагерях 1 сентября 1937 года, а его жена Ольга Михайловна была заключена в Медведи-гора, Медвежьегорск. Она была привлечена, она была осуждена на 5 лет заключения, и ее использовали на стройках Беломорканала. А ее сына Виктора расстреляли, дочь Веру арестовали, и когда она в 1941 году вышла на свободу, мужа в живых уже не было, сын был уже расстрелян, а дочь была в заключении. И эта мать искала по всему свету своих детей, чтобы собрать их. В живых из 11 детей осталось только 4. Вот мы даже себе представить не можем, что прошло через сердце этой матери, у которой из 11 детей осталось всего 4 в живых. Вот что, это, друзья, не написанные книги, это неизвестные герои веры. Мы даже отчасти себе представить не можем, какой подвиг веры они выдерживали, от Господа не отрекались, а сохраняли упование на Господа. Какую цену они платили за верность Господу в то время? Это были простые сестры. А вот это последнее уголовное дело Ивана Никитовича Шилова. Это 6-й раз он был осужден в Карлаге, приговорен к расстрелу, и там вот еще 3 фамилии служителей. Нет, назад. Да, вот здесь вот 4 фамилии, это все фамилии служителей карагандинского. А за что его приговорили к расстрелу? За то, что он там в лагерях тайно крестил одного заключенного уверовавшего и тайно совершил обряд причастия, вечерю Господню. Я не знаю, где он взял вино и хлеб, но он совершил причастие среди узников. И за то, что он там узников опекал, был добрым пастырем для них, руководителем вот такой группы, его приговорили к расстрелу. Вот в этом здании, поселок Долинка, было раньше управление лагерей, карагандинских лагерей, а там в подвалах этого управления расстреливали, а сейчас там 3-этажный музейный комплекс. И на 3-м этаже есть комната, где стены все из черного мрамора и исписаны именами убиенных. И я там нашел на одной из стел имя Шилов Иван Никитович, как доказательство тому, что его жизненный путь закончился там, в Карлаге. Мы нашли могилу его жены, Ольги Михайловны, в одном поселке, Медвежьегорский район, Архангельский край, поселок, и на ее могилке установили памятник в прошлом году вместе с братьями из Ленинграда, из Петербурга, и на ее памятнике мы написали следующие слова. «Многодетная любящая мать, узница за верность Христу, вдова служителя мученика за дело Евангелия. Дорога в очах Господних смерть святых его. Многострадальной семье служителя дома Евангелия от благодарного поколения христиан». Вот такой памятничек мы там установили в этом поселке. И хотим в этом году поехать в этот поселок на Пасху для благовестия. Там, где семена посеяны, там надо благовествовать, хотя в этом поселке, кстати, мы нашли там правнуков Шилова, они там живут, в этом поселочке. Там закончится жизненный путь вот нашей сестры Ольги Михайловны. А вот еще, друзья, один мученик, брат Петр Левин, руководитель молодежи, ему было 22 года, в Вышнем Волочке. Вышний Волочок, знаете, где находится? Ровно на полпути между Москвой и Петербургом. Вышний Волочок. 350 километров от Москвы и 400 километров, по-моему, от Петербурга. Так вот, когда 10 служителей вместе с Иваном Никитичем Шиловым арестовали, он взял на себя ответственность за церковь. Братьев нет, отцов нет, дети встали в пролом. А молодежи было 44 человека, и он их духовно опекал. У них была молодежная касса, у них были сборы на нужды узников. Они под видом чаепития проводили молодежные собрания, библейские разборы. И я нашел в его уголовном деле 7 советов, которые были использованы в качестве вещдока, вещественных доказательств его антисоветской пропаганды и агитации вредности советской власти. Что это за советы? Это советы, которых он давал молодежи в то время. Первый совет. Не делай ничего того, что ты не желал бы показать Богу. Второе. Не говори того, что ты не желал бы, чтобы Бог слышал. Третье. Не пой ничего, чтобы ты не мог бы петь в Божьем присутствии. Четвертое. Не ходи туда, где бы не желал бы, чтобы Господь тебя нашел. Пятое. Не читай ни одной книги, которую не смог бы показать Богу. Шестое. Не проводи время так, чтобы Господу нужно было тебя спрашивать, что ты здесь делаешь. И седьмое. Не пиши ничего того, что ты не смог бы показать Богу. Я так подумал, что эти 7 советов и сегодня можно было бы крещаемым подарить в день крещения и сказать: дорогой брат и сестра, повесь там в своей спальной комнате, возле своего компьютера, чтобы знать, чего смотреть и чего слушать, и как ходить перед Богом, и как угождать Богу. Все очень просто и гениально, друзья, что значит жить для Бога и ходить перед Богом, и хранить себя непорочно. Я не знаю о его дальнейшей судьбе. 44 человека молодежи, вот следующий кадр, это выписка из его уголовного дела. 44 человека, в основном это была молодежь, все они были одним этапом отправлены в Карлак вслед за отцами. И сколько из них там осталось навсегда лежать в этих братских могилах, одному Богу ведомо. Вот такая была хорошая молодежь в 30-е годы в Вышнем Волочке. А это фотография Веры Ивановны Шиловой, дочка Ивана Никитовича. Вот отец и дочь встретились в арестантских бушлатах в карьере в Караганде, в Карлаге. Она выжила, в 41-м году вышла замуж в Майкопе, переехала в город Макеевку и до конца своей жизни пела в хоре, и в 80-х годах перешла в вечность. «К праху их не найти стезей, стрит тайги и хребтов Урала, друзья». Вот сколько глаз видит эту казахскую степь, столько это рвы, захоронения, и бесчисленное множество легло в этих степях. Еще несколько слов о воркутинских лагерях. Воркут-лаг НКВД был организован 10 мая 1938 года. В Воркут-лаге отбывало до 73 тысяч заключенных, занятых на добыче угля и шахтном строительстве. Был введен 11-часовой день на тяжелых работах. В 1943 году мера наказания была каторжной работы на 20 лет. Вместо имени заключенному давали номер на спине, на брюках, на шапке. И вот заключенный с этими номерами ходил, то есть обезличивание, да, заключенного. У него было имя, не было, вернее, был номер, не было ни имени, ни фамилии. И с этими номерами люди ходили. Воркута в 1936 году была построена железная дорога. Кстати, это единственное и по сей день сообщение с материком автомобильных дорог Воркуты с большой землей нет, только то, что успели построить зэки в то время. По этой дороге в то время перевозили уголь, сейчас пассажирские поезда. Для тех, кто не выполнял план, был барак усиленного режима. Здесь содержали доходяг и уклоняющихся от работ, и те, кто не мог справляться с нормой. В лагере братья-узники могли общаться между собой, среди них был Данил Данилович Петерс, осужденный за веру в Господа на 25 лет. Совместные молитвы и пение служили для них ободрением. Часто приходилось переписывать Евангелие, передавать друг другу для чтения. Было много узников, братьев в этих воркутинских лагерях, которые организовали между собой тайные братские собрания. Об этом вспоминает наш брат Батурин Николай Георгиевич. В марте 50-го года Батурина Николая Георгиевича тоже отправили в Воркуту. Ему было всего 20 с небольшим лет, и значительную часть срока заключения я проработал в угольной шахте. Там под землей я часто пел псалмы, декламировал стихи, имел молитвенное общение с Господом. Удивительно, друзья, что человек Божий и в угольной шахте, и под землей, везде остается таким, знаете, сочным, свежим, цветущим, исповедующим имя Господа, молящимся на всяком месте. Вы, прилепившиеся Господу, написано, живы все до ныне. Главное, успел ли ты прилепиться Господу, а дальше, неважно, как твой жизненный путь сложится, выживешь. Главное, успей прилепиться Господу. Вот он дальше вспоминает, Батурин, что в 55-м году я был освобожден из Воркуты без права выезда. Воркутинская церковь, она состояла в основном из бывших узников и ссыльных, русских, украинцев, немцев. И в церкви была свобода духа. В церкви был арестантский хор, было много узников. А это, на этой фотографии узники Воркутинской церкви 30 лет спустя. Батурин Николай Георгиевич, Гам Григорий Абрамович и Березовский Василий Тарасович. Их дружба началась в Воркуте. В те еще годы. Именно в то время, друзья, родился у нас в братстве афоризм. Нас сажали, а мы растем. Нас расстреливали, закапывали в братские могилы, но они не знали, что мы семена. Те, кто нас закапывали, они не знали, что мы семена. А эти семена... Всегда написано, если семя умрет, то много плода принесет. Семя, кровь святых – это семя церкви. Это не потери для церкви, это наш духовный капитал, это наследство верности, друзья. Это наше богатство с вами, опыт верности предыдущих поколений. Ну и последняя, друзья, тема, или последняя часть в этой теме – это преемственность узкого пути. Для нас… Может быть, не секрет, об этом я часто говорю, но еще хочу раз в конце напомнить, что в нашем братстве братья, которые встали в пролом в 61-м году, в основном это были узники, дети узников 30-х годов. Их отцы были расстреляны, они росли без отцов, но возмужав духом, примирившись с Богом, Господь именно их избрал на служение. А мерилом верности, пасторской верности, был опыт верности Богу их отцов. Вот на следующей фотографии у нас узники с тюремным стажем более 20 лет. Это уже 60-е, 70-е, 80-е годы. Голев Сергей Терентьевич, Николай Петрович Храпов, Батурин Николай Георгиевич, Антонов Иван Яковлевич, Бойко Николай Рафеевич. Все они беззаветно любили Господа и церковь. Итак, дети узников и мучеников 30-х годов подняли знамя правды в 60-е годы. Вот несколько примеров. Но я уже говорил о том, что Храпов Петр Иванович, пресвитер Коломенской церкви, был расстрелян на Бутовском полигоне в 37-м году. За что? Вот здесь написано, что обвиняется в том, что был организатором нелегальной сектантской группировки антивоенников города Коломны, поддерживал связь с осужденными за контрреволюционную деятельность, находящихся в ссылке, путем сбора денежных средств среди участников группы занимался, вовлекал наиболее отсталых лиц в контрреволюционную группу. То есть исполнял заповедь, в темнице был, и вы посетили меня, оказывали материальную помощь, занимался миссионерским служением, тайно крестил. А его сын, Николай Петрович, в это время, когда отец был расстрелян, он уже был узником в магаданских лагерях. Он отбыл в узах 28 лет, он автор книги «Счастье потерянной жизни». И незадолго до смерти в одном из своих лагерных писем он написал: «Жизнь прожита не напрасно, худого следа не оставлено». Братья и сестры, если мы будем жить не для себя, а для Христа воскресшего и умершего за нас, то и наша жизнь будет прожита не зря. Кстати, когда он умер, то по радио «Свобода» или по «Голосу Америки» братья и сестры слышали, как диктор объявил: «В Советском Союзе умерли двое – Леонид Ильич Брежнев и Храпов Николай Петрович. Богач умер в Кремле, а Лазарь в тюрьме». Мне рассказывали это те, кто это слышали лично по «Голосу Америки». Очень интересно. В одно и то же время умер и Брежнев Леонид Ильич, и Храпов Николай Петрович. На его похороны Николая Петровича собралось достаточно много народа, но многие не доехали, потому что аэропорт был почему-то закрыт при хорошей погоде. Успели, кто успел, приехали на поездах и проводили его в последний путь этого верного служителя Церкви Христовой. Нам известно о том, что Николай Петрович был проповедником правды Божьей, человеком большого страдания, был верный пастырь. Вот ему, его перу принадлежат эти слова: «Без креста невозможно обнять Христа, без креста невозможно понять Христа. Только страдающая церковь в терновом венце способна явить миру живого Христа. Только через наши страдания, сораспявшихся с Ним, Он становится понятен людям. Все попытки явить миру Христа без креста на сегодняшний день закончились провалом, были бесплодны и безрезультатны. Только та церковь, которая не уклоняется от узкого пути, она имеет силу влияния на этот мир». Ну вот еще один пример, допустим, Георгий Петрович Винц. Его отец, пресвитер Благовещенской церкви, был расстрелян по приговору тройки НКВД по Омской области. Он остался без отца. Его мама Лидия Михайловна стала вдовою. Придя в возраст, он стал служителем Киевской церкви и служителем оргкомитета Совета церквей. Следующий пример – это Батурин Николай Георгиевич. Его отец, Георгий Степанович Батурин, служитель общины евангелистов в городе Красноярске, был приговорен к расстрелу 12 марта 1938 года. В числе 158 заключенных он был по одному делу расстрелян. А его сын, придя в возраст, тоже пошел по пути отца своего, по пути веры, исповедания, отбыв в вузах большой срок – 24 года заключения. Мы недавно проводили семинар, памятуя его жизнь, веру и упование на Бога. Он беззаветно любил Господа и церковь. В одном из своих писем он писал такие слова: «В 1985 году исполнилось 40 лет, как я принял водное крещение. В моей жизни получилось так, что половину этого времени я пребыл в узах и ссылке, но никогда у меня не появилось сожаления или сомнения в избранном пути. Я знал, что этим путем ведет меня Господь. Он всегда был со мною. Это ободряло меня. Голгофа – вот центр нашей веры. Это фундамент моего упования. От Христа распятого я получил силу для перенесения всех моих страданий». Ну вот еще один пример. Крючков Геннадий Константинович. Ему было всего 6 лет, когда он расстался со своим отцом. Его отец, Крючков Константин Павлович, он был регентом Московской Красновородской общины, отбыл 5 лет в заключение. Когда он был в вузах, его девочка умерла. Он вернулся в Москву в 1936 году, его не прописали к Москве. Он взял всю свою семью, уехал в теплые края, в Среднюю Азию. И только благодаря этому он был не расстрелян, остался в живых. Бог сохранил ему жизнь для воспитания детей. Придя в возраст, также Геннадий Константинович стал служителем и руководителем братства и вдохновителем этого движения пробуждения церкви. Мой отец Михаил Иванович Хорев в 1939 году он последний раз видел своего отца на свидании в ленинградской тюрьме Кресты. Ему было в то время всего 8 лет, когда он увидел отца последний раз. Иван Михайлович был осужден на 5 лет лагерей. Он был благовестником ленинградской общины, служителем Дома Евангелия. Он умер 16 июля 1940 года в лагере город Тавда, похоронен на общем зэковском кладбище в лесу. мы с Петром Васильевичем Румачиком посетили недавно это кладбище лет 5 тому назад, потому что Петр Васильевич Румачик дважды отбывал срок в том лагере, где умер мой дедушка. Так вот, Иван Михайлович перед смертью написал такое письмо прощальное, его избили заключенные, было кровоизлияние внутренних органов, поломаны ребра, он знал, что последние часы жизни на земле, и он написал прощальное письмо. И в этом письме было всего два предложения. «Милая моя Грунечка», его жену звали Агриппина Михайловна, «Милая моя Грунечка, если ты услышишь, что я умер, то не верь этому, потому что верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь. Твой Ваня». И через два часа его не стало. Вот эту справочку мы получили потом из архива о том, что место погребения за давностью времени неизвестно, не сохранилось. А эту фотографию сделала моя бабушка сразу в день ареста, когда мужа арестовали. Она повела детей в фотоателье, и эту фотографию они сохранили и вынесли из Благодатного Ленинграда. Она у нас хранится в семейном архиве. Она стала вдовой с четырьмя детьми. Бог чудом сохранил жизнь всех детей, когда все богато умирали от голода, а вдова с четырьмя детьми осталась живою вопреки от всего. Просто Бог хранил много благ у Бога для боящихся Его. Михаил Иванович писал в одном из писем из лагеря такие слова. «Когда меня арестовали в третий раз, я молился в тюремной камере. Господи, Боже мой, цель моей жизни – прославить Тебя в этом мире. Поэтому, если мои узы принесут Тебе славу больше, чем моя жизнь на свободе, то зачем мне свобода? Если Ты через страдания мои прославишься больше, чем через мое благоденствие, то зачем мне благоденствие?» «Да будет благословен каждый день моего пребывания в тюрьме, и если даже смерть моя в узах прославит Тебя больше, чем жизнь на свободе, то зачем мне жизнь? Все от Тебя, Господи, и для Тебя». То есть, главная мысль, друзья, вот в чем, что служители Совета Церквей – это служители, это дети узников 30-х годов. Вот такая преемственность веры, преемственность курса на верность Богу, преемственность Духа Святого неповиновения законодательства религиозных культов и преемственность курса на верность Богу любой ценой. Итак, друзья, последняя мысль – победа от Господа. Я хотел бы вот в этой части привести слова последнего председателя Совета по делам религии Харчева Константина Михайловича. Председатель Совета по делам религии на встрече с представителями высшей партийной школы ЦК, когда Советский Союз уже распадался и вся страна праздновала тысячелетие крещения Руси, он заявил такие слова. «Перед нами удивительный феномен. Несмотря на все наши старания, церковь выжила, и не только выжила, но и начинает обновляться». Интересно, да? Вся партийная элита безбожников 70 лет, на 70-м году советской власти собрались, чтобы подвести итоги войны с Богом за 70 лет. И приходят к такому прекрасному выводу. Все наши старания задушить, убить, сгноить, несмотря на все старания, церковь выжила. И она будет жить во веки веков, потому что Христос всегда победитель, и Христос поражений не знает. И Христос всегда, друзья, на стороне своей церкви. И она не только выжила, но и начинает обновляться. 25 декабря 1991 года, друзья, пало атеистическое мировое могущество в день Рождества Господа Иисуса Христа. Еще Хрущев в пятилетней программе партии, принятой в 1959 году, поставил перед собой такую цель – показать последнего верующего по телевизору. Из организованной религии покончить, но просчитался. Гонители подсчитывали, сколько нужно гробов для церкви, а Господь в своих намерениях планировал дать свободу для благовестия. И враги просчитались. Геннадию Константиновичу принадлежат такие замечательные слова – 25 декабря 1991 года перестало существовать атеистическое мировое могущество. Почему мировое? Потому что оно не ограничивалось одной Россией. Даже мусульманские страны были подчинены этой идеологии. Атеистическая власть сломала хребет гитлеровской Германии. вышла из войны победителем, присоединив еще 8 стран к атеистической идеологии. Кто только не ломался от атеистического режима, какие только страны не падали, более 50% голосов в мире отдавали за атеистическую форму правления. Китай, Северная Корея, 14 африканских государств, Куба, Вьетнам и многие другие страны, все они стали странами с атеистическим режимом. Но это все пало без единого выстрела. Все рассыпалось. Бог победитель. Все империи, которые подымались против Израиля и против церкви, все ушли в прошлое и исчезли с карты земли. И так будет со всеми империями, которые еще восстанут. Потому что Господь всегда победитель. В день Рождества Господа Иисуса Христа, 25 декабря 1991 года, глава нашего государства Михаил Сергеевич Горбачев снял с себя полномочия президента СССР, передал ключи от ракетных установок другому правителю, и знамя Советского Союза опустили, страна получила новое наименование «Россия». В день Рождества атеизм капитулировал. Почему? Потому что мы пели «Довольно север узников Адай, весна пришла, посев настал обильный, сынов своих на труд и провожай». И вот это время пришло. Бог руководит миром властной рукою, и его намерение никакой путч не может остановить, никакие политики. Вот эти слова Геннадий Константинович сказал в нашей московской церкви на открытии дома молитвы на Петровском бульваре 1 октября 2007 года. Кто помнит эти слова, друзья? В апреле месяце, когда был открыт. Вот это цитата из его последней проповеди накануне. Это было его последнее слово. Вот это слова веры, как мыслил человек Божий об этой Божьей победе, которую Бог одержал через свое, благодаря своему всемогуществу и те, кто были с ним, суть званые, избранные и верные. И еще он говорил такие слова. В 91 году произошли перемены в масштабах половины мира. Рухнула принудительная атеистическая система с тюрьмами и лагерями. Нам нужно было только идти и исполнять волю Божью, не соглашаясь с тем, чтобы атеисты предписывали церкви, как служить Богу, а терпеть скорбь, пока их беззаконие наполнит полную чашу. А потом камень оторвался от горы без содействия рук, и все рухнуло и рассыпалось. Слово Божие говорит нам, будь верен не до первого штрафа, не до первых уз, а до смерти. Мы жили по этому Божьему слову. Мы пожелали идти путем правды, шли в узы, и Господь не спроверг всю атеистическую мощь. Открыл возможность для благовестия. Он перед нашими очами совершил божественное чудо. Не нам, Господи, но имени Твоему дай славу. Мы знаем, что учение Божье всегда рассчитано только на победу. Господь сказал своим ученикам, «Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Не повредит, если наступаем с чистым сердцем, с верой и в согласии с волей Божьей, соблюдая эти условия, мы непременно войдем в Божью закономерность, и в отношении нас будет исполняться Его обетование. «Се я с вами во все дни до скончания века. А если с Ним, воистину нас никто не одолеет». Следует не забывать, что Бог оказывает помощь своим святым соразмерно своему всемогуществу. Если недруги навяжут нам маленькую войну, мы одержим маленькую победу, но одержим обязательно. Если же нам навяжут большую всемирную вселенскую войну, то со Христом одержим великую победу, потому что так заповедовал Бог. Наше дело – покориться вождю в его конкретных повелениях, заповедях и уставах, а победу народу своему Бог обеспечит. Итак, друзья, последний кадр. «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Братья и сестры, тех, которых весь мир не был достоин, написано, скитались. Скитались, терпели, но не одолели. И мы с вами сегодня являемся наследниками этого прекрасного опыта верности. И мы стоим на плечах ушедших поколений, которые отвоевали и отстояли для нас эту свободу во Христе, независимость Церкви Христовой. И будем дорожить этим наследством, и будем тоже держать курс на верность Господу, чего бы нам этого ни стоило. Ему славу во веки веков. Аминь.